И я это сделал, ну, такой вот не просто так, вот, когда я узнал, что у вас какой-то совместный концерт, там, 10 лет дружбы, так, под таким названием. Я думаю, а что за дружба? Как она вообще, собственно, происходила? С чего началось? Мои познания в области того, что вы там вместе, закончились тем, что я увидел, что вы на одном концерте «Памяти ГО» выступаете, 25 лет.
Да, мне такое. Курс, да, уже.
Вот, и, конечно, возникла масса вопросов. Я, наверное, начну с того, что, а как ты вообще узнал о Чернецком, вообще фамилию узнал, или, может, познакомился с творчеством? Как это произошло, происходило в той жизни?
В конце 80-х, когда началась перестройка, в середине 80-х началась перестройка, до Казахстана она докатилась где-то к концу 80-х годов, и я тогда уже, мне было лет 14, и слушал всякий русский рок, который отовсюду лез из телевизора, из радио, из газеты, журналов, то есть открыли все ранее закрытые двери, и вся эта подпольная музыка и подпольная культура рванула народ. И, естественно, мы слушали очень много музыки, в основном это был питерский рок, аквариум, зоопарк, кино, то, что было доступно. Я начинал с аквариума, первая пластинка, это «Радио Африка», то есть через нее. Как бы все началось. Вот. И у меня возле дома была студия звукозаписи, рядом с которой мы записывали там кассеты, там было очень много всякой музыки, и все свободные лишние деньги как бы тратились на покупку кассет, на записывание альбомов новых. И как-то после школы, я помню, это был конец 89-го года, может быть, 90-й год начала, не помню, зашел в звукозапись, и там в числе новинки была такая рубрика, новинки, то, что появилось. И там было написано «Разные люди», я еще помню точно, в скобках «Панк-рок с хорошими текстами». Я подумал, вау, я тогда еще как бы гражданская оборона и сибирский панк вообще не знал, но меня заинтересовало. «Панк-рок с хорошими текстами». Естественно, я сразу же отдал кассету, это был альбом «Дезертир любви». Естественно, так, после песен «Дух» я понял, что это никакой панк-рок, но тексты действительно были очень хороши. При этом как бы было очень необычно, что по записи я понял, что там три разных человека поют, что как и было. То есть там пели Чернецкий, Михаленко и никому неизвестный Казачи. Впечатление, конечно, было очень сильное по сравнению с питерским роком. Это было более радикально, более круче, более приближенно к той ситуации, которая была у нас в Актюбинске. Сашка тогда жил в Харькове, и песни Саши мне больше всего как бы понравились с этого альбома. «Ворон», «Чикаго», все вот эти вот песни, которые были. И тогда я впервые узнал. То есть потом уже, спустя какое-то время, был такой журнал «Аврора». Был такой человек Житинский, который проводил фестивали «Аврора», которые назывались. И в одном из журналов я увидел рецензии на альбомы от разных людей, «Дезертиры любви», «Мазохизм» и в аннотации. Я тогда только прочел и узнал, что это вот человек из Харькова, что там есть некий Чиж, Михаленко. Вот такая история. Потом тоже буквально в это время, через там, несколько месяцев или что-то, утром были такие передачи, назывались «30 минут», «60», «90», то есть, ну, как обычно, зарядка, новость, и потом какую-то песню показывали группу. И как-то тоже перед тем, как идти в школу, утром я увидел о том, что информация была о том, что Саша заболел, и в Харькове проводился благотворительный концерт, который, его поддержку, в котором принимали участие «Аквариум», «ДДТ», вроде. И там показали Сашу. Я первый раз его увидел так. Не фотографии, интернет.
А сколько тебе тогда было лет?
14-15 лет. 16 максимум. То есть, я еще точно помню, что это было в школе. То есть, я еще когда учился в школе. Тогда вот появилась такая информация, что Саша заболел, как бы, что концерты проводятся к нему. И через некоторое время тоже «Комсомольская правда» объявила о том, что выйдет двойная пластинка в поддержку Чернецкого. Они принимали заказы. И тогда мы уже узнали о сибирском панке, там стали доходить записи. И они анонсировали то, что на этой пластинке будет «Гражданская оборона». Что для нас тогда было уму непостижимо, как это так, что оборону на виниле дадут. То есть, как бы, потому что было понятно, что есть вот такой официальный рок разрешенный, и были группы во главе с «Гражданской обороны», которые как бы запрещены до сих пор, несмотря на то, что в стране перестройка. как бы, я помню, отправлял заказ на эту пластинку, но что-то этот проект, видать, у них не получился, и так не вышло. Потом распался союз, я закончил школу, поступил в институт, собрал свою группу, и информации вообще, честно говоря, даже не знал, что там с Сашей, как, что происходит. И когда мы уже стали ездить в Москву, в Питер с концертами, я познакомился с Катей Борисовой. Она очень близко знакома с Сашей Шереневским. Это журналистка журнала ФУС.
А, вот.
Катя Борисова, да. Она, вот она, там какие-то записи, что там у нее записывали Сашкой, на какие-то альбомы середины 90-х, еще с харьковским составом. Была такая информация. Ну и тоже опять как-то потерялись. Потом в такой момент я помню, что я услышал, я даже не знал, что Сашка в Питер перебрался тогда, но ехал где-то в машине, слушал по радио, звучала песня «Супер Бизон». Я по голосу понял, что это Сашка, ну и по тексту, что его манера, и дико обрадовался тому, что вот, нифига, все, значит, нормально, человек такие песни пишет крутые, как бы классно. И уже, будучи в каком, то есть в 2006 году мы были на гастролях в Питере, как-то сидели дома у Фирика, у Фирсова, и мы готовили как раз тогда проводить фестиваль «Суховей» 6-й в Тюбинске, и мы говорили с Фириком, было неплохо кого-нибудь с Питера пригласить. Ну, как бы группу мы не потянем, но в акустике можно было в кого-то. Он говорит, а что мне что, не хотите? Я говорю, ну, конечно, было классно там пригласить, но это, наверное, там надо как-то долго договариваться. А Филипп, человек действия, приму. Сейчас. В чем дело? В чем проблема? Взял телефон, набрал Инну, говорит, Инна, вот ребята как бы хотят Сашу пригласить без проблем. Дал мне трубку, мы обговорили, и все, договорились. Буквально так, через пару месяцев на фестивале, это август 2006 года, Саша к нам прилетел. А так как прямых самолетов Питера-Тюбинск нет, Саше пришлось лететь в город Орск. Это 120 километров от Тюбинска, Оренбургской области. Он прилетел туда, я договорился с друзьями, со своими, которые там его встретят, и привезут к границе, и я встречу у границы. Но там произошел такой дикий момент, оказывается, ну, между границей Казахстана и России существует еще, сейчас ее уже нет, но тогда была еще нейтральная зона, километров 5, это не принадлежащая ни Казахстану, ни России, это остатки СССР территории. И Саша с этими друзьями, которые встретили, пришел туда, на российскую, ее прошел, а транспорта нет, на чем ехать. И они эти 5 километров начинают идти пешком, что в Сашином состоянии очень тяжело, голосуют, их не берут, а я жду с той стороны, с казахстанской границы. Мне пришлось оставить машину, пройти эту казахстанскую границу, сказать, что я выезжаю в Россию, я там поймал какую-то попутку. Какой-то чечен там ехал на джипе, говорю, помоги, говорю, там люди идут, говорю. Я видел там, типа, идет парень, два парня и девушка, типа, я говорю, ну, вот у одного парень инвалид с палочкой, ему тяжело, и он как бы согласился, и мы поехали к ним навстречу, и я вижу вдалеке, что они потихонечку там как бы идут. Вот вышли, и мы с Сашей там познакомились, обнялись, то есть мы с ним познакомились. Я узнал о нем во времена СССР, как бы, и познакомились мы на каких-то кусках территории, еще оставшихся от Советского Союза. Все, приехали в Актюбинск, как бы познакомились, поговорили. Саша обо мне тоже знал через Катю Борисову какие-то записи, там хорошо, Башлачева он слушал, доходили. Вот. И был фестиваль, в Актюбинске фестиваль был очень такой чудесный, по крайней мере, на всех он произвел такое впечатление. Там получилась такая штука, что какие-то наши, в кавычках, приятели решили нас почему-то подставить и куда-то сообщили в органы власти, что на фестивале будет митинг оппозиции проводиться. То, с чем мы как бы никогда не имели дела ни с какой оппозицией в Казахстане, потому что, к примеру, если так уж быть честным, вся оппозиция, не то что нынешняя оппозиция, там 2006 года, это люди те, которые в 90-х, когда мы начинали играть, они были во власти все. В свое время мы не против них. Да, они просто ушли, как бы от кормушки их отвинули. Неважно, власти решили нам подкинуть свинью. На фестивале они нагнали кучу минков, пожарных машин, охраны, устроили шмон дичайший. То есть музыкантам не разрешали там проносить с собой пиво. Какие-то зрители всех обыскивали. У кого-то что-то находили, увозили сразу в отделение. То есть не разрешали плясать. Саша когда пел на сцене, под гитару выходил, с двух сторон стояло два капитана милиции. Вот на сцене. сцене сбоку, чтобы, не дай бог, там что-то музыканты не говорили. При этом был интересный момент, что когда Саша закончил термин, уходил, один из капитанов подошел и взял у него автограф, то есть так ему понравилось, как бы классно. И после Саша отпел, все нормально, последняя адаптация, мы там играли, кайфа больше нет. И когда я выходил с этого ДК, я думал, я проходил сквозь строй милиционеров, гитара, сюрприз, я думал, меня сейчас заберут, как бы, но не забрали. А Саша все это напомнило Харика в конце 80-х годов, он думал, такого уже нет.
Он Волкодава не пел там?
Пел Волкодава, все нормально, в городе пел, то есть Волкодавов не просили. То есть была такая очень мощная тусовка, как бы, и это был первый концерт основной, фестивальный, на следующий день мы делали такой андеграундный концерт, как бы без рекламы, но туда тоже около 100 человек собралось, и как бы пили, гуляли, общались, как бы, ну, весело, как бы, тепло. Мы познакомились и через полгода уже начали какие-то делать ответные акции в Питере или в Москве. Да, мы стали играть адаптации, разные люди. Мы играли в Питере, в Мецефорте какие-то концерты.
А мы начали в Питере именно с Фирсовского, с Камчатки, получается.
С Камчатки мы играли, наверное, с Сашкой акустику какую-то было. Ну, вот, на Соколее мы познакомились, и с тех пор как-то очень плотно стали общаться. Потом после этого мы приглашали, разные люди еще пару раз приезжали в Артюбинск. И Сашка сам приезжал. Бывало там пару раз я их звал на какие-то еще мероприятия, там еще человек один приглашал, то есть довольно часто они. Мы через Сашку познакомились с его музыкантами, с Валентином Куралевым, с Андрюхой Худым, там Наиль Кадыров играл одно время, Миша Нефедов, Борюсик, то есть, ну вот
как-то. Кроме Владика еще кто-то принимал участие в записи ваших альбомов?
Худой, да.
Да?
Худой.
Худой.
Худой, да. «Песня любви и протеста» мы когда писали в 2008 году, у нас не было, когда ушел в группу гитарист, и не было гитариста, и мы записали ритм болванки сами, а гитаристами пригласили, попросили Вадика и Худова, они молодцы, абсолютно бесплатно приходили, работали, серьезно, мы поделили песни, какие песни должен Вадик сыграть, какие Худой. И вроде как бы все у нас получилось.
А, в принципе, с какого года? «Песня любви и протеста» — это первый альбом, да, на котором приняли участие музыканты?
Да, «Вадик и Худой», он вышел в 2009 году.
Да.
Писали в 8-м и «Тропилы»,
да.
Еще на «Антропе».
Да. И, по-моему, ну, «Пасаран» же последний, да, который нам
подписал? «Пасаран» — это вообще такая история, что это последний альбом записан вообще на студии «Тропилы» кем-либо, потому что мы, я помню, в воскресенье мы закончили запись вокала и соло, последнее, все, альбом был записан, и в понедельник случился рейдерский захват. То есть, этому звукорежиссеру, вот Носарев Володя сидел, он работал на «Антропе» под пунктами, ему с трудом удалось вытащить оттуда там комбик Худова, который мы брали на записи, самое главное, записи в компьютере, который рабочий материал, то есть альбом на «Пасаран» уже сводился не там, он был записан там, а сводился в другом месте.
То есть, все я, по-моему, даже читал, ну,
студия накрылась, короче, тогда,
ага.
А я в детстве покупал все эти пластинки там со значком «Антроп», который там «Алиса», «Аквариум», я понятия как бы не представлял тогда, что спустя какое-то время моя группа окажется последней командой, которая запишет свою пластинку на этой студии. После этого «Антроп» уже не возобновлялся.
Да и по сей день музыканты принимают участие, ну я так наблюдаю, да?
И ну, как получилось так, что пару лет назад перед записью альбома «Книга» у меня опять начались какие-то шатания в составе. И что лучше, для меня стало удобнее работать в Питере с музыкантами. Я пригласил группу Вадима, как бы думали, что будет только гитарист Питера. В какой-то момент Миша Нефедов уже как выразил желание играть, и я в какой-то момент
подумал,
что все-таки да, что мне проще, наверное, ездить в Питер, и чтобы группа была здесь, мы будем больше делать, больше работать, чем там в Актюбинске, потому что в Актюбинске все-таки за 20 лет уже все, мне кажется, уже что-то сделать довольно тяжело. Это такая особенность не только Актюбинска, но и всех провинциальных музыкантов. Людей немного все-таки ленивые. И очень тяжело там найти людей, таких вот бойцов, как я, Сашка Чернецкий. То есть в основном все люди, как бы знаешь, они все-таки дороже синица в руке, чем журавли к небе. Вот, поэтому
вопрос в чем? Семья,
очень
деньги,
семья, работа, у кого-то бухло, наркотики, то есть, ну, это как-то настолько все, что, ну, не могут люди. То есть, вот ты вкладываешь в человека 2-3 года, он играет, в какой-то момент он возьмет, там, не забудет бабу, уходит из группы, там, баба не хочет, чтобы он ездил на гастроли. Это реальные ситуации, вот такие, с которыми приходилось сталкиваться. Бабы, только на работу устроиться, вот какую-нибудь глупую работу, какую-то глупую работу, причем работы такие, что на самом деле в группе-то, человек больше зарабатывает, чем на этой работе, но работа это постоянная. постоянно каждый месяц зарплата, концерты, да, концерты, можно 2 месяца играть концерты, а потом 3 месяца их не играть. Тут такой момент, каждый сам выбирает, как ему жить, кем он хочет быть.
И в принципе произошло, я помню, что я так хочу кульминировать одновременно, да, или в другую тему перейти. Получается, что состав у тебя, я так помню, что год назад там был другой, у тебя был другой бас-гитарист, он даже из Москвы, да?
Парень. Нет, местный.
Местный, да. И на сегодняшний день у тебя получается студийный состав, да, с которым ты работаешь, и
концертный. На сегодняшний день составы адаптации и разных людей включают один человек. Последние 2 концерта в Москве и в Архангельске мы играли Вадим, Миша, Паша Борисов и я. Если бы я ушел, на сцену вышел Саша Чернецкий, то была группа «Разные люди». А когда выходит Саша, и я не выхожу, Вадик подходит к микрофону, получается группа «Электрические партизаны». Ну вот так. 5 человек, 3 группы.
Офигеть, то есть «Электрические партизаны» тоже теперь составятся?
Ну, Вадик, Миша и Паша – это «Электрические партизаны». Добавляюсь я – это адаптация. Если я ухожу, приходит Саша – это группа «Разные люди». Ну, так получилось. Так
интересно.
У нас так, причем мне многих это удивляет, а я вообще не напрягаюсь, потому что у нас в Актюбинске с самого начала, то есть мы организовали панк-клуб, и у нас как бы люди, там, 5 человек, это было 7 групп. На первый концерт в Москве, в Амхате, в 96-м году у нас приехало 4 человека с Актюбинска, это было 3 группы. То есть я у себя пел в группе «Муха», барабанил, в «Вулканов Бенд», играл на соло-гитаре, все нормально. Ну, такое время сложится. Такие проекты Интересно. Могут двигать только люди, преданные этому делу. Понимаешь, я прекрасно знаю, что там Вадик, Миша никогда в какой-нибудь кабак там не уйдут играть, потому что они рокеры такие же, как и я. Вот. А люди в провинции нет. У меня был случай, у меня был гитарист, который мне по сарам играл, он взял и ушел играть в кабак. Все. И не вытащишь, он до сих пор сидит в этом кабаке. Не знаю, хорошо ему там или плохо. Вот. Он играл 3 года в группу, ездил с нами за границу, ездил, здесь все видел и ни хрена ничего не понял. Ушел опять же.
Ну, каждый убирает,
да? Ну да, то есть ему там, наверное, лучше. То, что он под адаптацию попал, это было немножко такой большой ошибкой.
Ну, лягушку там нельзя научить летать, там, сапры нельзя научить, там, другим чем-то заниматься, там, как каждый убирает свое место, которое подходит там больше по внутреннему состоянию. Немного о мировоззрении, да. Я в книге не собираюсь и мне не интересно затрагивать политику абсолютно, но в том виде, которая ссорит людей, да, вот эти разные позиции, которые выливаются из сетевых источников и так далее. Мне интересно, вот я обратился не так давно к Лёше Никонову, потому что мне интересно было его мышление в плане там, творчества Чернецкого и так далее, потому что у них есть точки соприкосновения, тут же их нет, потому что он говорит, что мы в разных окопах говорим. Хотелось бы спросить тебя, то, что ты слышишь в стихах, в текстах Чернецкого, то, что делаешь ты на сегодняшний день, да, и вообще эволюция этого творчества, это имеет какие-то точки соприкосновения, либо это уважение к позиции другого, которое тебя просто мало касается, или есть то, что тебя цепляет внутри просто по-человечески. Вот, что вообще позволяет слышать и слушать творчество этого человека?
Нет, ну Саша, это творчество в первую очередь, то, чем он был зацепил, это очень искренне и честно. Вот. И его позиция, Саша-то вот он как бы, так вот выражается, мужик настоящий. По-русски вот, говорит мужик в плане того, что это человек вот такой кремень, как камень, на которого можно положиться и которого хуй сломает. Вот это вот то, что самое первое зацепило в нем, там, голос у Сашки. Ну, а точки соприкосновения, ну, есть, конечно, мы в одной стране выросли, вот это его песня, которая супер безумная, и про меня песня. Пусть Саша там меня старше, там на лет 7 или 8, но я все это тоже прожил. Когда вот я ее первый раз услышал по радио, я тебе рассказывал, просто мне и песня понравилась, но еще я был рад, что человек жив, здоров, что от нас работает, что-то записывает. Все. Ну и какие-то точки, наверное, есть соприкосновения. Высоцкий, Саша очень любит Высоцкого. Я очень сильно Высоцкого люблю. Да. Музыкальные вкусы у нас может быть разные. Саша там воспитывался на Битлз, на каких-то вещах. И меня это абсолютно не цепляло. Я немножко другого поколения, на другой музыке. Но точки соприкосновения есть. Ну и в первую очередь лично. То есть, когда мы уже познакомились ближе, это вообще то есть, смело все вот эти ненужные преграды, которые были из-за того, что мы не были знакомы.
Стереотипы, возможно, да? Это не фантазия.
Типа просто, ну, как бы надо было познакомиться, увидеться, посидеть, там, выпить бутылку водки вдвоем, поговорить, как бы сыграть концерт, все стало ясно. Вот. С тех пор, с 2006 года, как бы, дружим, общаемся. Вот этот концерт, который мы сделали, это, ну, вот, наверное, единственная группа, с которой мы могли бы сделать такой концерт, с которой мы реально близко дружим и сотрудничаем, у нас и музыканты пересекаются, то есть, ну, вот сейчас вообще ситуация, ты знаешь. И тоже люди.
Вообще, как личность, кроме того, что Саша Чистин, да, зная его историю жизни, зная его преграды, которые он, по которым он идет, да, внутренне перед собой, прежде всего, со своим здоровьем, со своей судьбой, для тебя эта история вообще о чем? Идеализировать ее можно или нет? Можно ли стать ее пример?
Я не знаю, сколько ставишь примеры. Для себя много понял. Как иногда смотрю, что вот Сашка, несмотря на все трудности, которые у него там, со здоровьем и жизнью были, он до сих пор живой, боец, не унывает и все делает. Наши какие-то все вот эти заморочки, когда кто-то ноет, говорит, мне тяжело, я говорю, да брось это все. Просто ну, есть люди, которым гораздо тяжелее, но они даже там, вида не подают. И скажешь, ну, внутри как бы тяжело, понятно, это нелегко, как бы. Это со здоровьем такие проблемы, но по Саше это вообще не так. Саша, он всегда такой боец. Все у него как бы нормально. И позитивно он не унывает всегда как бы.
Можно сравнить, да, вот, можно сопоставить, сказать, что ты, собственно, морочишь голову себе и мне, да, вот посмотри, какой есть пример.
Я как бы никому не ставлю, Саша, пример, я просто для себя.
Для себя.
Иногда бывают моменты, когда, допустим, что-то там упало, настроение немного какое-то отчаяние, такое плохое, как бы я не люблю людей, которые поглощают отчаяние, но бывают такие моменты, достигают, но это можно просто как Сашка, пример для себя. Подумать, знаешь, какой Сашка. И думаешь, да, конечно, переживем, вытащим.
Хорошо, твое вообще видение, я помню, было интервью одно, я не помню, где твое, где ты говоришь, что ну, за рубежом вообще как бы не принято там, русский рок употреблять, русскоязычная музыка, там, живая.
Не, ну почему, я, наверное, так немножко не говорил, я, может быть, говорил о том, что мне как-то спросили о терминологии, что такое да, русский рок, типа,
да.
И я, что сейчас это как бы не очень модно, и даже для многих считается немножко запобой, если называют русский рок. А я говорил к тому, что, например, когда ты приезжаешь в Германию или во Францию да. играть, то для большинства людей, если ты приезжаешь из России и поешь на русском языке, то всем сказать, тебе русский рок, все одно, это здесь. Мы люди, очень удобно делиться, там, мы такие, все как бы по полочкам, все распределено. А там все это называют, да, это русский рок.
Ага.
Наверное, ты вот этот момент.
Вот это вот, я отрывочно, несколько лет назад происходило.
Так-то, ну понятно, у нас все-таки существует такая большая преграда для всех музыкантов, которые отсюда приезжают, это язык. Язык, потому что мы поем на русском языке, и не совсем понятно, поэтому как бы они... Люди не совсем понимают полностью контекст, но при этом как бы есть случаи каких-то групп, которые при хорошем промоушене имеют какой-то такой небольшой локальный успех на Западе. Я могу привести, например, там Distemper, которые работают с германским лейблом, и нормально ходят люди на концерты, и по крайней мере их знают. То есть я сам сталкивался с немцами, которые мне говорили, о, это группа Distemper, мы знаем, хорошо как бы работают люди. Вот. Ну, в Германии мы, например, играем больше для русских. Но во Франции хороший промоушен, то есть, где люди ходят, как бы, но там тоже определенно мы играем на левой сцене. Для анархистов, коммунистов, панков, вот такая. То есть нас не кидают в какие-то там модные клубы, в какие-то гламурные тусовки, мы играем вот таких леваков. Там выпускаем пластинки, туры делают они, ну, на таком уровне.
Соскочил я.
Да, ты что-то увел куда-то туда.
Соскочил.
У Саша тоже же опыт гастроли есть, он же тоже в Америке выступал.
Ездил. Ну да, да, начало 2000-х очень плодотворно в этом плане. Я хотел, скорее, спросить твою мысль насчет того, что... Вот смотри, Саша, он сам из, ну, из небольшого города, ну, на Украине. Ну, такой средненький. Вот. И твоя мысль насчет того, ну, ты сам из другого города, да, ты предпочитаешь там жить, большую часть ты проводишь там.
Ну, я большей части, наверное, нету сейчас, где я большей части провожу. У меня семья в Казахстане, да, там, группа в Питере, сам я... Постоянно мотаюсь.
Между.
Как бы, не то, что между, вообще езжу по стране там, больше 10 лет уже как бы, да. Летом дома бывает плохо. То есть летом я стараюсь там,
то есть нельзя сказать, что ты переехал
туда. Нет, там, это немножко глупо, конечно. Не тут, ты переехал, ты там жил, семью перевез. Я говорю, это как-то что-то немножко глупо. Делать нечего, перевозить сюда семью, когда там вроде все нормально, заниматься бытовыми делами. Я сюда приехал рок-н-ролл играть, чем я занимаюсь, как будто там, какими-то делами, там, поисками работы, жилья, там, чего-то.
Вот Саша переехал.
Саша переехал,
и,
да.
И, на твой взгляд, такой шаг, переехать в Питер вообще для любого другого музыканта, для Саши в частности, это... что способ творчески самореализоваться, мог ли он реализоваться в Харькове?
Наверное, да. Но Саша говорили, он и мне как-то пару раз говорил, чего ты не переедешь, надо тоже сюда переезжать, как бы, ну, здесь больше возможностей чего-то. Не знаю, мне кажется, как каждый сам для себя решает, у Саши, слава богу, все получилось. Потому что в Харькове действительно он рассказывал, ситуация к тому времени, там, в конце 90-х была уже настолько невыносима. То есть ничего хорошего там Саша говорит, как бы. Не случилось, а уехал в Питер, он нашел хороших музыкантов в себе, друзей, соратников, собрал группу, стал записывать пластинки, вроде как бы. Саша нам слушает, да, как бы хорошо, тем более его многие помнят по концу 80-х годов, он с музыкантами был знаком. В Питере все-таки существует такая как бы атмосфера, как бы, там, ну, рок-клуба давно нет, но музыканты вот тех времен, рок-клуба там или там-тама, они очень плотно с собой общаются, чего в Москве, например, нету. Там каждый как бы маленькими группировками живут сами по себе. В Питере все-таки среди рокеров существует какое-то общение, записываются вместе концерты какие-то, играют, просто общаются, дружат, как бы, вот, это очень как бы хорошо. Ну и у Саши все получилось здесь, я думаю, да? То, что он хотел здесь добиться.
Момент с благотворительностью, очень много вопросов. А его стремление помочь для другим детям, да, другим людям, это было для тебя, в принципе, предсказуемо, да, что может с ним произойти, либо...
Непредсказуемо, как бы, но я вообще, на самом деле, немножко всегда с благотворительности отношусь немножко подозрительно, в плане того, что были большие, ну, был опыт с тем, что как бы, вся эта благотворительность, на самом деле, скорее всего, для многих была какой-то ширмой для продвижения дел. Но сам, когда мне, например, если предлагают в каких-то благотворительных концертах принимать участие, если я, мне позволяет возможность, время, я принимаю. Как бы мне не трудно благого дела там, выступить, помочь. Но вот в Сашином случае, по крайней мере, я абсолютно уверен, знаю Сашу, там все искренне, все честно, правильно, поэтому. Как бы честь ему и хвала, что он как бы делает, потому что реально, вроде, насколько мне известно, что вот которые концерты они проводили, что деньги дошли и кому-то помогли. Вот. А что надо, даже жизнь одного человека, если это спасет, это уже не зря, что они там все собрались и сыграли концерт.
Хорошо. В принципе, главный вопрос, который я хотел, то ты на первый вопрос прям перешел в следующее, мне это очень лишило у меня возможности задать другие. Скажи, пожалуйста, есть ли что-то такое, о чем я тебя не спросил, вот в плане Чернецкого, да? Но как тебе кажется, есть вот какая-то мысль, какое-то эссе, которое бы ты хотел в течение нескольких минут сказать, связано с его личностью, с историей его жизни. Может быть, для тебя есть что-то удивительное, что есть в судьбе этого человека?
Ну, я, наверное, уже сказал до этого. Саша – это просто, ну, такой пример человека, его стремление к жизни, жизнелюбие, стойкость. Просто для многих должно быть примером тому, что, вот, несмотря на то, что там, допустим, Саша происходило, он не сломался, продолжают как бы жить, радовать нас, близких своих, своих поклонников своими песнями. Поэтому я Саше могу пожелать только здоровья, сил, новых песен, чтобы все было у него хорошо.
Отлично. Спасибо. Любимые песни есть? Слушаешь ли ты периодически разных людей?
Много.
Кроме как на концертах?
Нет. Ну, я, конечно, давно не слушал, просто в свое время я очень много послушал. Мне из таких, если видели, «Дезертира любви», естественно, первый альбом, с которого познакомился. Мне потом еще очень нравится его пластинка «Бит». Она небольшая, но очень классная. Акустика у Сашки. Бывают тут некоторые какие-то записи. Я помню, 90-х годов в «Квартирниках» в Москве. Вот, слушали, очень были такие мощные. Альбом «Дороги». Мне очень понравился, хороший по звуку и по песне. Ну и вообще, Саша, это же надо видеть как бы на концерте. Это музыка, это наши звезды, когда выходят люди, там ни капли пота. А эти мужики выходят все, нахудованные Андрея, посмотреть на Сашку вот того периода. Они же рубятся по полной. То есть люди там играют там полтора часа на полной выкладке, выходят все мокрые, там видно, люди это чувствуют. Понимаешь? А есть музыканты, которые там лучше просто отыграли положенные линии, там бабки забрали, чисто отработали. И это сплошь и рядом. Посмотри, по фестивалям летом поедет, там половина людей просто отбивают бабло, которое. При этом, как Саша, и многие тоже другие есть группы, которые реально работают, трудятся. Но Саша из тех, я не видел ни одного его концерта, где была бы какая-то халява в плане отношения к зрителям, по крайней мере. Саша может быть под газом, что-нибудь такое, но поет он всегда, полностью выкладывает. Он никогда не отрабатывает что-то, просто ему положено там с 7 до 8 на сцене находиться. Тоже одно из свойств. Я и сам такой. Поэтому...
Спасибо.
Все, ну, отлично. Да.
Все спросил. Уложились ровно 30 минут.